говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Москве убит гражданин Таджикистана. Армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида в Оттаманской империи. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Гюзель Латыпова.
В Камчатскую область доставлены и расселены 530 жителей поселков Корф и Теличики. Эвакуации подлежали дети, женщины, пожилые граждане и пациенты корякских больниц. Мужчины остаются в разрушенных землетрясением селах. Там уже начались восстановительные работы. С поселками Корф и Хаилина пока нет телефонной связи. В Корфе сейчас идет подготовка к запуску дизель-электростанции, чтобы жители поселка могли получить свет. В Теличиках практически восстановлены коммунальные сети, начался запуск двух котельных. Электроэнергия уже появилась в 35 жилых домах. Идет разбор завалов в разрушенных школах, в детских садах и больницах. В округ доставлено более 30 тонн продовольствия, стройматериалов и оборудования. Периодичность подземных толчков снизилась и сила землетрясения уменьшилась. Вечером в понедельник на Камчатку начали прилетать самолеты из дальневосточных регионов с оборудованием и стройматериалами для Корякии. Напомним, что в результате 9-бального землетрясения 21 апреля в трех селах Корякского автономного округа на полуострове Камчатка было разрушено около 70% жилого фонда. Число пострадавших по разным данным от 30 до 60 человек. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
В Москве в воскресенье совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. По подозрению в убийстве в субботу 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в московской прокуратуре, задержанный уже дал признательные показания. В суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана. Коллегия присяжных была сформирована в начале прошлой недели. К уголовной ответственности привлечены 17 человек. 14 из них предъявлено обвинение в убийстве из национальной ненависти. Вьетнамский студент был убит осенью 2004 года. Группа нетрезвых подростков нанесла ему более 30 ножевых ранений. В Туле сегодня, накануне годовщины трагедии в Чернобыле, объявили бессрочную голодовку. 55 человек, члены организации «Союз Чернобыля России». Как сообщил председатель Тульского областного отделения этой организации Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. Это связано с тем, что к чернобыльцам не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда.
Суммы в свое время не индексировались, правительство искусственно просто не индексировало. Потом Верховный суд сказал, что это должно было быть. Теперь инвалидам приходится идти в суды, а они требуют, чтобы без судов вот все прошло, раз в свое время не было исполнено. Все предыдущие голодовки приносили результат. Ну пусть не 100%, но тем не менее.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Тульского областного отделения организации «Союз Чернобыль России».
Радио «Свобода». Новости.
По всему миру Армения отмечает День памяти жертв геноцида в Оттаманской империи. Турция до сих пор отказывается признать происшедшее геноцидом, утверждая, что массовая гибель армян – результат войны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкие власти не признают уничтожение более миллиона армян. Любое упоминание о геноциде уголовно наказуемо. Рискнувший произнести запретное слово прилюдно в общественном месте рискует оказаться под судом на основании знаменитой 301 статьи Уголовного кодекса за оскорбление турецкой нации. Геноцид армян турками признали парламенты 18 стран. Официальная Анкара, однако, называет утверждения о геноциде надуманными. Министерство иностранных дел выделило более 15 миллионов долларов на создание пропагандистских сайтов в интернете, выпуск книг на иностранных языках. В турецких источниках бытует несколько исторических версий. Одна из них – версия о предательстве армян в годы Первой мировой войны. Армяне, считают большинство турецких историков, вступили в союз с русскими и были за это наказаны. Имеющих иную точку зрения журналистов и писателей в Турции становится все больше. Националисты терпят поражение в судебных процессах против осуждающих геноцид армян. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад должен сегодня официально огласить ответ своей страны Совету Безопасности ООН. Совет Безопасности предложил Тегерану до 28 апреля остановить производство обогащенного урана. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек, около 50 получили ранения. Израиль меняет доктрину национальной безопасности. Из Иерусалима корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Комиссия из 17 экспертов под руководством бывшего министра юстиции Дана Меридора представила свои рекомендации по вопросу об изменении концепции государственной безопасности, которая оставалась неизменной свыше 50 лет. Отчет комиссии Меридора рассматривает вопрос иранской ядерной угрозы, международного и палестинского террора. В нем определены задачи внешней политики Израиля и выработаны стратегические установки в области обороны, позволяющие противостоять данным угрозам. Сообщается, что по новой концепции главная опасность для национальной безопасности Израиля представляет иранская ядерная угроза и лишь после нее палестинский террор. Рекомендации комиссии должны быть утверждены или отвергнуты новым министром обороны, которым станет лидер партии Авода Амир Перец. Шауль Мофаз, покидающий пост министра обороны, ознакомился с выводами комиссии и полностью их одобрил. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве состоялась встреча президентов России и Киргизии Владимира Путина и Курманбека Бакиева. В ходе встречи Путин сказал:
«Нам известно, что ситуация в вашей стране пока еще достаточно сложна. Много проблем и в социальной сфере, и в экономике, но сотрудничество между нашими странами всегда было важным фактором развития для обоих государств».
В центре внимания визита Бакиева в Россию вопрос развития двусторонних связей, прежде всего в сфере экономики, а также борьба с терроризмом и организованной преступностью. И в завершении выпуска напомню об основных новостях. В Коряке завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Москве убит гражданин Таджикистана. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 членов организации «Союз Чернобыля России».
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московская милиция объявила о задержании подозреваемого в убийстве студента армянского происхождения в минувшую субботу на станции метро Пушкинская. В Лондоне открывается российский экономический форум. Выставка сокровищ саксонских правителей пройдет в мае в Кремле. Эти и другие темы в первом часе нашей программы. Итак, в Москве задержан школьник, подозреваемый в убийстве студента армянского происхождения на станции метро Пушкинская. В городской прокуратуре утверждают, что 17-летний ученик 11 класса средней школы уже дает признательные показания. Напомню, что студенты Московского университета управления Вагана Абрамянца убили в минувшую субботу вечером на станции Пушкинская. Группа молодых людей напала на своих сверстников. Ваган Абрамянц получил несколько ударов ножом в грудь. Он скончался на месте. В прокуратуре несколько считает, что преступление было совершено на почве национальной неприязни, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Правоохранительные органы задержали 11-классника 674-й московской школы. По словам представителя московской прокуратуры Сергея Марченко, школьник уже признался в совершении преступления.
По подозрению в совершении убийства задержан учащийся одной из московских школ 89-го года рождения, который к настоящему времени уже дал признательные показания.
О причинах убийства Вагана Абрамянца было выдвинуто много версий. По одной из них, убийство на станции Пушкинская произошло на бытовой почве. Эта версия появилась сегодня. Еще вчера чаще других приводилась версия о том, что причиной конфликта стала национальная нетерпимость. По другим данным, студент-армянин нелестно отозвался об одной из девушек, которая была в компании молодых людей. Видеокамеры наблюдения не зафиксировали момента убийства, поскольку на станции Пушкинской центральный зал в зону их просмотра не попадает. Президент Союза армян России Ара Абрамян считает, что убийство совершено на национальной почве. По мнению Абрамяна, фашисты в Москве чувствуют свою безнаказанность.
Милиция, конечно, они предпринимают меры, взяли под контроль. Курсы был дело прокурор Москвы. Прокурор тоже под личный свой контроль взял это дело. Дело в том, что, знаете, это не за то, что армянина убили, там это армянский вопрос или что-то. Это просто убили россиянина. Это беда нашего российского общества. Это надо систематически работать, надо принимать меры. Понимаете, сегодня, к сожалению, знаете, вот такое впечатление, что скинхеды более организованы, чем наша милиция, чем наша власть. Это не первый случай.
говорил президент Союза армян России Ара Абрамян. Армянская община Москвы не оставит убийца без внимания и будет следить за ходом расследования, пообещал Ара Абрамян. В российской прессе началась дискуссия, в ходе которой ее участники пытаются ответить на вопросы, попал бы этот случай в новостные ленты, если бы убитый был русским. Действительно ли высок в России уровень ксенофобии и экстремизма? На эту тему корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова побеседовала с директором Центра этнологии и региональных исследований Российской академии наук Владимиром Мукамелем.
Некоторые российские СМИ полагают, что проблема ксенофобии и экстремизма искусственно раздувается. Вот в частности, убийство армянского юноши в московском метро, которое произошло в субботу, многие склонны расценивать не как проявление экстремизма, а как обычное бытовое преступление.
Имеет право на существование любая точка зрения, в том числе и это. Есть определенные кумулятивный эффект, когда одно средство массовой информации выхватывает информационный повод, другие подхватывают. Но эта точка зрения очень уязвима. Почему? Потому что проблема экстремизма – это проблема нашей безопасности, общей безопасности. В тех случаях, когда происходят убийства русских, татар, представителей любых национальностей, это наша общая проблема. Но когда убийства происходят исключительно по поводу не того цвета волос, не того цвета кожи, не той формы носа, это свидетельствует о излишней толерантности общества к преступникам, к преступлениям, которые не могут быть никак оправданы. Внимание к такого рода преступлениям никогда не может быть слишком много. Убийство на почве ксенофобии начинается с цыган, охватывают коммунистов, евреев, славян и так далее и тому подобное. Это мы проходили.
Владимир, вы наверняка, как специалист по изучению ксенофобии и экстремизма, пытались выяснить, как с этими явлениями борются в европейских странах, как в других странах решают эту проблему.
На мой взгляд, успех в борьбе с ксенофобиями предопределен состоянием общества, настроениями общества. К сожалению, наше общество заражено ксенофобиями. Все социологические опросы показывают, что уровень нетолерантности в российском обществе чрезмерно высок. И в этом плане, до тех пор, пока в обществе будут такие настроения, когда более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских», когда более половины россиян полагают, что надо запрещать приезд на территорию их города, района, выход из Кавказа или из Средней Азии, до тех пор, пока общество будет снисходительно к такого рода преступлениям, никакого эффекта не будет. Это первое. И второе, должна быть очень четко обозначена позиция властей. Власти должны обозначить, хотя бы обозначить вектор усилий.
Ну, вроде бы вот в последнее время все чаще и чаще прокуратура возбуждает уголовные дела по статье «Национальная неприязнь», «Национальная рознь». И президент Российской Федерации не раз делал громкие заявления о том, что экстремизму и ксенофобии не место в России.
На мой взгляд, надо разграничивать слова и дела. Слова – это хорошо, но важнее дела. Мы знаем, что у нас ежегодно по 282 статье Уголовного кодекса возбуждается несколько десятков дел, из которых большая часть разваливается в судах. Прокуратура очень неохотно возбуждает дела по этой статье. И, к сожалению, она практически не работает. Вот когда не только у нас будут хорошие законы, но когда у нас будет эффективное правоприменение, вот тогда, может быть, и удастся сбить волну ксенофобии.
А не изучали ли вы, каков уровень ксенофобии среди сотрудников российских правоохранительных органов?
Есть исследования, которые проводились коллегами-социологами, и они показывают, что уровень ксенофобии среди работников милиции, прокуратуры, следственных дел, он не меньше, чем в обществе, даже больше. Проблема в чем? Что наша милиция, которая нас бережет, это срез российского общества. И было бы удивительно, если бы у нас было одно общество и другие правоохранительные органы. К сожалению, эта проблема особенно остро стоит на уровне низового рядового состава милиции.
Так считает директор Центра этнологии и региональных исследований Российской академии наук Владимир Мукамели. Тем временем появились сообщения об инциденте в Москве на Бойцовской улице. Прокуратура Восточного административного округа Москвы возбудила уголовное дело по факту нападения на двух 25-летних граждан Таджикистана. Один из них убит. Эксперты насчитали на его теле 17 ножевых ранений. Другой госпитализирован в тяжелом состоянии. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки других важнейших новостей этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
В суде Петербурга началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. К уголовной ответственности привлечены 17 человек, 14 из них предъявлены обвинения в убийстве из национальной ненависти. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Камчатскую область доставлены 530 жителей поселков Корф и Телички, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Как сообщил председатель областного отделения «Союза» Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за последние 6 лет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек. Около 50 человек получили серьезные ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее информационные часы в 20 часов по московскому времени. Итоги дня будет подводить мой коллега Андрей Шар. И главная тема сегодняшнего выпуска – убийство армянского юноши в Москве. Что это, преступление на бытовой почве или новое проявление ксенофобии? Годовщина Чернобыльской катастрофы. Мы предложим вашему вниманию специальный репортаж «Свобода из зоны аварии». Художественная выставка к столетию Государственной Думы. Как выглядели депутаты той поры и чем они отличались от сегодняшних парламентариев? Все эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии свою коллегу Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня, не знаю уж почему, на первый план вышла в отношении России тема «Газпрома». Они пишут и Christian Science Monitor, и Washington Post, но я остановлюсь на европейских газетах. И, например, вот такой заголовок: «Критика экспансионистских планов «Газпрома» – следствие самоизоляции России». Это пишет немецкая «Handelsblatt». Из-за закрытости российского энергетического рынка планы «Газпрома» расшириться на Запад вызывают в Евросоюзе серьезное недовольство. Спусковым механизмом конфликта стала угроза главы «Газпрома» Алексея Миллера направить в будущем российский газ в другие регионы мира, если ЕС будет чинить препятствия расширению «Газпрома». Концерн хочет отойти от своей роли поставщика сырьевых ресурсов ЕС и войти в весьма прибыльное дело, то есть достичь конечного потребителя продукции. Для реализации этой цели он, например, рассматривает возможность приобрести крупнейшую британскую газораспределительную компанию «Сентрика». По сведению газеты, британское правительство собирается предотвратить возможную сделку, изменив соответствующий закон. Угроза Миллера отвезти газ в другие части света вызвала в ЕС жесткую реакцию. Даже правительство Германии предупредило, что угрозы не способствуют партнерским отношениям с Россией. Вместе с тем, в мировой гонке за энергетическими ресурсами германское правительство не хочет мешать планам немецких предприятий. Во время германо-российских консультаций, которые состоятся в среду в Томске, речь пойдет об участии двух концернов немецких в разработке газового месторождения в Сибири. Концерн РВЕ также заинтересован в выходе на российский газовый рынок и, в свою очередь, хочет предложить «Газпрому» участие в региональных распределительных сетях Германии, на что, в принципе, германское правительство согласно. В начале года, когда «Газпром» временно перекрыл газовый кран для Украины, Европейский Союз поставил вопрос о том, будет ли в принципе «Газпром» всегда соблюдать договорные обязательства. Более того, есть и сомнения, сможет ли «Газпром» в ближайшие годы удовлетворить растущий спрос в полном объеме. Причина – отсутствие своевременных инвестиций в газодобывающие мощности. Кроме того, «Газпром» действительно хочет увеличить экспорт в Китай и собирается протянуть туда два трубопровода. В связи с этим ЕС хочет сократить зависимость от России. российских поставок газа. В качестве примера называется проект газопровода «Набука», который к 2011 году должен связать ЕС с каспийскими и иранскими газовыми месторождениями. Напомню, это пишет немецкая «Handelsblatt».
Есть ли еще интересная публикация России?
На ту же тему статья русского пера в британской газете Financial Times. Это пишет бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов. Заявление генерального директора «Газпрома» Алексея Миллера в прошлый вторник на встрече с послами стран Европейского Союза в России шокировали не только европейцев, пишет Милов. Он напомнил им, что «Газпром», контролируемое государством, активно развивает новые рынки, такие как Китай и Северная Америка, и это не случайно. Конкуренция за энергетические ресурсы растет, заявил он, добавив, что попытки ограничить деятельность «Газпрома» на европейском рынке не дадут положительных результатов. Это был первый случай, когда высокопоставленный российский чиновник пригрозил европейским правительствам плохими результатами, если они будут действовать не в интересах «Газпрома». Хотя российским компаниям было бы выгодно приобрести энергетические активы в Европе, и грустно, что им могут это запретить, не надо забывать, что примерно 2 года назад российские власти сами начали эту игру, дав понять, что иностранные инвестиции в российские нефтяные и газовые месторождения следует ограничить. Даже СССР в годы Холодной войны не осмеливался использовать для угроз Западной Европе газовые поставки. СССР и Россия считались надежными поставщиками энергоносителей. Но январские газовые санкции против Украины вызвали серьезные опасения по поводу надежности российских поставок, а заявления, сделанные «Газпромом» на прошлой неделе, явно выходят за рамки. У «Газпрома» есть право защищать свои интересы в Европе, но через надежность, игру по правилам и влияние на российское правительство с целью добиться для европейских инвесторов в России такого благоприятного режима, какой он сам хочет найти в Европе. Стратегических и национальных интересах Российской Федерации немедленно отмежеваться от безответственных заявлений Миллера и официально подтвердить, что Россия никогда не предпримет попыток использовать газовые поставки как инструмент давления на европейские и другие государства, пишет в британской Financial Times бывший заместитель министра энергетики России.
Большое спасибо, Ирина. Напомню, сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовила и представила Ирина Лагунина. В Москве 16 часов 21 минута. Продолжаем программу «Время свободы». В Лондоне сегодня открылся 9-й российский экономический форум, который продлится в британской столице до 25 апреля. Это ежегодная крупномасштабная встреча представителей российского бизнеса и их западных партнеров. Репортаж нашего специального корреспондента в Лондоне Михаила Соколова.
На российском экономическом форуме дискутируют о той развилке, которую страна прошла в последнее время, когда государство стало все больше средств тратить на приобретение активов в конкурентных секторах экономики. На эту проблему указал, например, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юрьевс, уверенный, что власти следовало бы вкладывать в образование. Анатолий Чубайс сказал, что подобное развитие экономики является ошибкой.
Я считаю эту линию действий масштабной, тактической, подчеркну это, тактической ошибкой. И уверен в том, что она достаточно быстро, в диапазоне 3-5 лет, будет легко вскрыта и доказана. А после чего наступит следующая волна приватизации, что означает стратегических рисков, я здесь не вижу.
Вся стратегия РАО ЕС в секторах конкурентных направлена на максимальное привлечение частного капитала. Замруководитель аппарата правительства Михаил Копейкин считает подобное развитие российской экономики вполне естественным и рисует перспективы стабильного роста. А руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин подчеркнул, что одно из оправданий увеличения государственного присутствия в экономике – это попытка консолидации активов.
А все-таки общая логика развития здесь заключается не в том, что кто-то в органах государственного управления хочет создать большие государственные сектора и их удерживать. Жесткая конкуренция по всем практически рынкам, на которых работает Россия, заставит, что эти компании будут диверсифицировать свой капитал. Если в государственной компании 49% принадлежит довольно широкой базе инвесторов, эта компания уже по существу является сугубо коммерческой.
Олег Вьюгин считает, что частно-государственные компании будут вести себя достаточно рыночно. Наиболее масштабную попытку сравнительного анализа предпринял глава Альфа-банка Петр Авен. Он указал, что в сравнении с другими странами Восточной Европы и СНГ, Россия по многим показателям далека от совершенства. Рост у нее средний, она не догоняет, к примеру, Чехию и Польшу, в отличие от бурно растущего Казахстана. За 5 лет экономика Казахстана выросла на 63%, России на 35%. при том, что россияне живут по сравнению с 91-м годом лучше, в стране увеличивается социальное расслоение, не создана частная пенсионная система, государственные вложения консервируют устаревшую структуру экономики, доля занятых в госсекторе 16%, выше лишь в Узбекистане, при этом бюрократия выросла за 5 лет на четверть, гигантскими темпами растет госаппарат, инфляция тоже выше только в Узбекистане, не увеличивается и вклад малого бизнеса в экономику. Будущее России, по мнению Петра Авина, зависит от того, пойдут ли в экономику иностранные и российские частные инвестиции. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
В Петербурге в Музее Академии художеств сегодня открывается международная конференция «Коллоквиум. Академия художеств. Вчера, сегодня, завтра». Мой коллега Дмитрий Казнин побеседовал с исполняющим обязанности директора научно-исследовательского музея Академии художеств Вероникой Богдан.
Вероника Трояновна, расскажите о конференции.
Идея родилась в 2001 году, когда я узнала о том, что в Америке существовало еще с начала 19 века несколько академий художеств, которые базировались на европейских принципах. И мне показалось интересным пригласить их и отметить 250 лет Российской академии художеств. Это такая предюбилейная у нас конференция. И чтобы они рассказали о том, как зародилась их академия, в частности, Нью-Йоркская, чем она отличается, как она сейчас развивается, вот это для нас, мне кажется, очень будет интересно для всех. Потому что академия это построена на принципах самоокупаемости, и я приглашаю всех, кому интересна вообще идея академии, прийти и послушать доклад директора этой академии.
Как сильно отличается академическая форма в России и за рубежом? Были ли удивлены гости?
Они, конечно, очень удивлены, потому что для них это немножко путешествие во времени. У них уже нет таких ориентиров, какие были у Академии художеств в XVIII-XIX веке. Мы таким являемся для них раритетом в хорошем смысле слова, потому что у нас традиции достаточно сильны. Ну, я надеюсь, что мы очень плодотворно пообщаемся и со специалистами из Италии. К нам приедут и расскажут об истории Римской академии художеств, имеющей очень богатые тоже традиции, корни. Мы поговорим о Российской, естественно, академии. Школа изящных искусств Парижа будет представлена. То есть у нас такой широкий спектр и, в общем, основные страны, где развито академическое воспитание, представлены.
Сейчас даже как-то принято демонизировать образ главы Академии художеств Зураба Церетели. Мол, он давлеет над всем и вся в сфере академического искусства.
Непонятно, такая демонизация президента Российской академии художеств. Наоборот, я бы отметила, что вот при нем возродилась очень хорошая традиция, когда в почетные члены принимают достойных очень людей, выдающихся в разных областях. Я знаю, что и хирурги, и врачи, и поэты, и писатели теперь причислены к академии, это очень хорошо. Безусловно, вы можете видеть выпускников академии и еще студентов на большом количестве выставок, которые проходят в Петербурге и в нашем музее, и в Манеже. Перед юбилеем Академии, я знаю, что у президента Академии художеств есть идея показать очень большую выставку в Гран-Пале и именно современных петербургских и московских художников, молодых. И есть традиция показать их в Нью-Йорке.
Расскажите о деятельности вашего музея.
Научно-исследовательский музей, как ясно из его названия, он занимается научной работой, и он представляет историю русской художественной школы, и в этом его уникальность. Это музей единственный в мире, который посвящен истории художественной школы, такого второго нету. Кроме того, это в России был первый художественный музей вообще, если обращаться к истории. И первый музей, который был открыт для всех слоев общества уже во второй половине XVIII века, извините. То есть это музей во многом уникальный, и у нас уникальная коллекция архитектурных чертежей и архитектурных моделей, которых мы приглашаем посмотреть. Музей, надо сказать, открыт, кроме понедельника и вторника, все дни недели, так что он не является каким-то закрытым учреждением. У нас очень интересный скульптурный раздел на первом этаже, и мы делаем выставки. Вот, в частности, у нас сейчас проходит выставка Лизы Ледо из США, художница из рода Долгоруких, интересная художница. У нас проходит выставка из наших собственных отделов от Чистякова до Шагала. И у нас в плане выставка «Советская эпоха 1920-50-е годы» в июле месяце состоится. У нас, наконец, предюбилейная программа в русле академического 250-летия. У нас будет очень интересная, на мой взгляд, выставка «Путь к мастерству». Будет представлено искусство от 15 до начала 20 века, тоже из фондов нашего музея. То есть у нас такая разнообразная жизнь.
Спасибо. Мы беседовали с исполняющим обязанности директора научно-исследовательского музея Академии художеств Вероникой Богдан.
Вопросы госпоже Богдан задавал мой коллега Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в нашем эфире новая передача «Вопрос рублем». Ее автор и ведущий Ольга Романова. Так назвала сегодняшний выпуск. Тема сегодняшнего выпуска – потребительская булимия. Гости передачи – Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, и Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Программа «Вопрос рублем» на волнах радио «Свобода» в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. По подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре города, он уже дал признательные показания. В суде Петербурга началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вань Туана. К уголовной ответственности привлечены 17 человек. 14 из них предъявлены обвинения в убийстве из национальной ненависти. Вьетнамский студент был убит осенью 2004 года. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Камчатскую область доставлены 530 жителей поселков Корф и Телички, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыля России». Как сообщил Радио Свобода, председатель областного отделения Союза Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. По всему миру армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей погибли по меньшей мере 6 человек, около 50 получили ранения. В Непале сотни маоистских повстанцев атаковали базы сил безопасности и правительственные здания в городе Чаутара. Бой шел несколько часов. По официальным данным, с обеих сторон погибли 6 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сегодня должен официально огласить ответ своей страны Совету Безопасности ООН. Совет Безопасности предложил Тегерану до 28 апреля остановить производство обогащенного урана. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном канале RTVI, созданном Владимиром Гусинским. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 24 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Когда в Соединенных Штатах вышли по-английски воспоминания Дмитрия Шостаковича в записи Соломона Волкова, эмигрантский журналист Александр Абрамов выступил со статьей «Мощь и инфантильность гения». Радио «Свобода», 24 апреля 1981 года, читает диктор.
Шостакович до самой смерти оставался фигурой во многом загадочной. Всем было ясно, что его словесной публицистике на 99% верить нельзя. И вот теперь, спустя 4 года после своей смерти, величайший композитор нашего времени раскрыл плотную завесу, разделявшую его звуковой и вербальный языки. Кто бы мог подумать, что всего боящийся при жизни Шостакович отчебучит такое из-за гробовой доски? Квинтэссенцией работы мне представляются следующие слова. «Большинство моих симфоний являются надгробными памятниками. Слишком многие из наших людей были погребены в местах, неизвестных кому-либо, даже их родственникам». Шостакович отрицает и ненавидит советскую власть тотально, безоговорочно. Меня сейчас, однако, интересует другой аспект работ. Насколько лично Шостакович похож на свою музыку? Выясняется, что наряду с любовью к музыке, главным, самым могущественным чувством, владевшим Шостаковичем, был страх. В молодости страх выступал в форме чрезмерной робости, обычной стыдливости гадкого утенка в обществе стереотипных людей. Затем, после жесткой и несправедливой критики его балетов и оперы, прибавился всепоглощающий страх перед арестом. В 60-е и 70-е годы Шостакович обуреваем страхом неумолимо приближающейся смерти. Чтобы хоть как-то, если не заглушить, то смягчить этот метафизический страх, Шостакович обращался к алкоголю, моделированию самоубийства. В жизни Дмитрий Дмитриевич был известен как человек очень деликатный. В мемуарах от его деликатности не остается и следа. В попытке оправдать свой конформизм последних лет, свою подпись против академика Сахарова, Шостакович, так сказать, идет ва-банк, не щадя ни правых, ни виноватых и не желая взять на себя хоть маленькую дольку соответственности. В конце мемуаров есть такие строки. «Нет, я не могу продолжать описывать мою несчастную жизнь. Она была серая и скучная, была наполнена печалью, скорбью. Кто, оглянувшись на всю свою уходящую жизнь, сможет отнести к ней эти слова, пусть первый кинет в Шостаковича камень».
Статья Александра Абрамова «Мощь и инфантильность гения», посвященная Дмитрию Шостаковичу.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Программу «Время свободы» продолжит новости науки и техники. У микрофона Александр Костинский.
Палеонтологи обнаружили в Аргентине ископаемые останки змеи, у которой были задние ноги. Ученые полагают, что наличие задних ног дает основание считать, что современные змеи произошли от наземных ящериц. Ископаемая змея жила примерно 90 миллионов лет назад в поздний меловой период. Ископаемые останки были найдены в Южной Патагонии учеными из Аргентинского музея естественной истории и Университета Сан-Паула. В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые утверждают, что останки самой древней змеи демонстрирует, что современные змеи развивались на суше. Это заключение противоречит предположению, что первоначально змеи были морскими существами. Ученые считают, что анатомия ископаемой змеи хорошо согласуется с анатомией норных животных. Биологи Корнельского университета пришли к выводу, что пчелы принимают решение о новом месте жительства в результате коллективного обсуждения. Когда пчелиный рой ищет новое место, тысячи пчел располагаются на ветке дерева. В это время пчелы-разведчики обследуют окрестности в поисках наиболее удобного дупла или небольшой пещеры. Когда разведчики возвращаются, они рассказывают о найденных убежищах, пользуясь своеобразным языком танца. Выбор совершается после обсуждения, в котором принимает участие весь рой. Ученые предлагали вылетевшему рою на выбор несколько мест, одно из которых было наиболее удобным, но не самым близким. Разведчики осматривали все предложенные места, но выбор во всех экспериментах был сделан в пользу наилучшего места обитания. Австралийские ученые опубликовали исследование, посвященное сокращению популяции антарктического криля. Криль – это маленький морской рачок. В морях вокруг Антарктиды криль составляет главную часть рациона практически всех остальных видов животных, от пингвинов до китов. Популяция криля сократилась на 70% по сравнению с 1970 годом. Вымирание криля может привести к катастрофическим последствиям для обитающих в Антарктике видов. Причиной сокращения популяции криля является загрязнение южных морей твердыми органическими отходами, которые содержат опасные химические вещества. Ученые утверждают, что отходы стекают со всего южного полушария, двигаясь из теплых вод в холодные. Это приводит к недопустимой концентрации опасных веществ в самых холодных морях, где обитает криль.
С новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Крупная выставка предметов искусства, собранных в 17-18 веках правителями Саксонии, открывается в начале мая в выставочных залах Кремля, рассказывает Лиля Пальвелева.
О выставке из Дрезденского музея «Зеленые своды», открытие которой намечено на 19 мая, в московском Кремле решили сообщить заранее, столь значимо это событие. Так называемый кабинет драгоценностей Августа Сильного, курфюрста Саксонии, короля Польши, сопоставим с королевским собранием Людовика XIV из Лувра и отчасти с коллекцией оружейной палаты. В Все экспонаты относятся к концу XVII – началу XVIII веков, то есть ко времени позднего барокко. Этот стиль тяготел ко всякой экзотике, потому на подвесках, пряжках, орденах и ножнах шпаг ювелиры нередко изображали мавров, карликов и единорогов. При этом жемчуг и драгоценные камни зачастую использовали в природном, необработанном виде. Кто был владельцем всего этого великолепия? Рассказывает заместитель директора музеев Московского Кремля Зельфира Трегулова.
Эта коллекция – проявление страсти к коллекционированию и к созданию драгоценных предметов двух правителей Саксонии – Августа Сильного, который был и королем Польши, и его сына Августа Третьего. Так вот, эта выставка показывает тип королевского собрания, который называется прециозенкабинет – кабинет драгоценностей. И Дрезденское собрание – самый яркий, знаменитый и полный на сегодняшний день вариант такого собрания – это собрание открылось как музей 286 лет назад. Это один из старейших музеев Европы. И несмотря на все исторические катаклизмы, а их было немало, это собрание сохранилось почти полностью, лишь слегка пострадав за эти прошедшие 3 столетия, и то скорее от продаж, а не от каких-то серьезных военных действий.
Удивительно, но даже во время Второй мировой войны, когда Дрезден был буквально стерт с лица земли, коллекция Августа Сильного совершенно не пострадала.
Она уцелела. Коллекция была какое-то время в Советском Союзе, и в 1958 году она была возвращена в Германию и экспонировалась в помещении так называемого Альбертинума. А в 2006 году коллекция вновь будет показана в отреставрированных помещениях Дрезденского замка. В этом тоже состоит уникальность этой выставки, потому что после того, как откроется постоянная экспозиция, в таком виде эта коллекция не будет выдаваться, и будут выдаваться на зарубежной выставке только отдельные экспонаты.
Сообщает Зельфира Трегулова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 41 минута. Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Андрей Шарый.
Не последний герой. Редакционный комментарий под таким названием публикует сайт «Газета.ру». Один из тех, кого просят в преемнике Владимира Путина, начальник национальных проектов, вице-премьер Дмитрий Медведев. В последнее время часто появляется на экранах телевизоров. Однако рейтинг его составляет сейчас всего 6%. Уж слишком нудно и непонятно для потенциальных избирателей, он говорит. По мнению редакции «Газеты.ру», есть куда более эффективный способ провести кастинг самого привлекательного преемника. Запустить кандидатов на экран в качестве ведущих реалити-шоу.
Вот у кого рейтинг, в случае успешности проекта, разумеется, взлетает как ракета. Еще вчера последнего героя, обитателя дома и прочих фабрикантов знали только родственники и близкие знакомые. Несколько недель на экранах, и они известные люди. О постоянных ведущих разнообразного реального гламура и гламурных реалити нечего и говорить. Ксения Собчак по популярности сильно превосходит свою мать, сенатора Людмилу Нарусову. А Андрей Малахов российскому телезрителю, он же потенциальный избиратель, роднее и милее не только 6-процентного Медведева, но и 17-процентного Шойгу.
На американский лицензионный продукт «Кандидат», в котором люди соревнуются за право работать в крупной компании, канал «Россия» мог бы ответить телешоу, где собирались бы самые достойные для работы в Кремле, отмечается в комментарии «Газеты.ру».
В конце концов, как показывают последние выборы, если не все, то многое решает доступ на голубой экран. Даже самые очарованные Путиным люди, общавшиеся с ним вживую, должны признать, что на телеэкране, когда президента снимают с правильных точек, с хорошо поставленным светом, с заготовленными вопросами и ответами и вообще с хорошо срежиссированным действом, он выглядит куда мужественнее и значительнее, чем в жизни. Но, как говорит тот же опыт, не все допущенные смотрятся в ящик достаточно убедительно и хорошо. И казавшийся великим и ужасным государственный деятель, попав на экран, начинает сдуваться на глазах.
Но появись на российском канале реалити-шоу «Преемник», имело бы оно успех у телезрителей. По мнению главного редактора отдела комментариев «Газеты.ру» Глеба Черкасова, успех был бы огромным.
Я думаю, что реалити-шоу «Преемник» не просто бы имело огромный успех у публики, но повторялось бы несколько раз, как повторяются серии самых полюбившихся зрителям сериалов. Известно, например, что на последних показах сериала «Менты» был заработан денег гораздо больше, чем на первых. Российская политика стала настолько фиктивной, настолько формальной, что, пожалуй, только средствами шоу-бизнеса и можно пробудить какой-то интерес граждан к ней. В этом смысле сериал «Преемник» политик, особенно если он будет хоть сколько-нибудь правдоподобен, он может не просто позволить заработать каких-то денег, но и даст шанс победителю на реальную победу на реальных выборах. Когда вот тот же Медведев начинает распекать чиновников за нацпроекты, мало того, что никто не понимает, что такое нацпроект, так никто не понимает, о чем он говорит. И тут получается такой разрыв культурного пространства между элитой и населением. А в преемнике в ТВ-шоу придется как-то адаптироваться к народному языку, к народным представлениям о жизни. Так что это будет полезно и для преемника, и для рекламодателя. А главное, возможно, что-то в рамках адаптации элиты что-нибудь узнать о населении, которым они руководят.
Главный редактор отдела комментариев газеты «РУ» Глеб Черкасов. Русский политический интернет. Андрей Шарый.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. По подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца в центре Москвы задержан учащийся средней школы. В суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. В Коряке завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». По всему миру армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей погибли по меньшей мере 6 человек, около 50 получили ранения. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сегодня должен официально огласить ответ своей страны Совету безопасности ООН. Совет безопасности ранее предложил Тегерану до 28 апреля остановить производство обогащенного урана. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Россия по классификации Всемирного банка является страной с высокими средними доходами. Как говорится в докладе, подготовленном к весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, в 2004 году в России средний доход на одного человека составил $3400. По классификации банка странами с низкими доходами считаются государства, где доход на душу населения составляет менее $825 в год, а с высокими – более $10066. В целом, в 2004 году в мире средний доход на одного человека составил $6329. Правительство России, возможно, уже до 1 мая 2006 года внесет в Государственную Думу законопроект об амнистии капиталов частных лиц, сообщил министр финансов страны Алексей Кудрин. Документ, в частности, освобождает от налоговой ответственности граждан, не задекларировавших ранее свои доходы, при условии уплаты в доход государства 13% от легализуемой суммы. Между тем, Министерство финансов, по словам его представителя Михаила Моторина, пока затрудняется прогнозировать, сколько человек могут воспользоваться этой возможностью.
В данном случае важно не то, сколько этих людей и не сколько у них денег, а важно то, что мы должны подвести черту под становлением налоговой системы в Российской Федерации. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. Сейчас налоговая система Российской Федерации приближается к нормальному состоянию. И, соответственно, теперь нужно подвести черту под тем прошлым, не всегда светлым прошлым, которое было раньше, и смело шагать в светлое будущее.
В свою очередь, многие эксперты считают, что амнистия капиталов не достигнет своих целей, поскольку российские налогоплательщики по-прежнему не доверяют власти, говорит депутат Государственной Думы России Андрей Макаров.
Ответственность налоговых органов и налогоплательщиков должна быть одинаковой, соразмерной. Налогоплательщик сегодня реально несет ответственность, если он там утаил свои доходы от налогов, он может понести и уголовную ответственность, и материальную. Это ответственность реально. А налоговые органы? Где эта ответственность? В налоговом кодексе прописано, что они несут ответственность в соответствии с федеральным законом. Когда эту норму прописывали, думали, что будут внесены изменения. В уголовный кодекс, в административный не внесли.
Вступление России в Межамериканский банк развития позволит стране расширить возможности выхода на рынки Латинской Америки, заявил председатель Российского государственного внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Созданный в 1959 году Межамериканский банк развития является сейчас старейшим и крупнейшим в мире региональным банком развития. В него входят 47 государств, в том числе 26 стран Латинской Америки. В 2005 году объем предоставленных банком кредитов и гарантий на проекты развития в 23 латиноамериканских странах превысил 7 миллиардов долларов. Волжский и Горьковский автомобильные заводы ведут совместные переговоры о приобретении бразильского завода по выпуску двигателей Tritec Motors, однако определенных договоренностей пока не достигли. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Сейчас это предприятие, на паритетных условиях принадлежащее американской компании Daimler Chrysler и немецкой BMW, выпускает в год более 350 тысяч бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. Ранее Борис Алешин говорил о том, что «АвтоВАЗ» и «ГАЗ» ведут переговоры о реализации совместных проектов, обсуждая вариант создания альянса.
«ГАЗ» и «АвтоВАЗ» сегодня едины в мнении о том, что им нужно семейство двигателей, одно и то же, которое они могут использовать. И постепенная кооперация может привести к дальнейшему сближению этих компаний. Частное или государственное, мы говорим о частно-государственном партнерстве. А это тот самый пример, когда оно может быть реализовано. Но это не значит, что туда надо заталкивать, загонять палкой. Это будет происходить естественным путем. Я делаю некий прогноз на будущее и почти не сомневаюсь, что он оправдан будет.
Украина намерена сохранить в собственности государства лишь 5 крупных морских торговых портов – Одесский, Ильичевский, порт Южный под Одессой, а также Мариупольский и Николаевский. Остальным 15, как сообщил министр транспорта и связи Украины Виктор Бондарь, будет предложена негосударственная форма собственности. Также, по его словам, в собственности государства останутся только 6 основных аэропортов – в Киеве, Донецке, Симферополе, Львове, Харькове и Днепропетровске. 7 ведущих операторов сотовой связи стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии объявили сегодня о формировании регионального альянса. Его цель – унификация роуминга и других услуг мобильной связи, в том числе передачи данных и видео. В альянс вошли компании из Японии, Гонконга, Индонезии, Тайваня, Сингапура, Индии и Южной Кореи. Среди них японская NTT Docomo и гонконгская Hutchison. Цены на бензин США повысились за последние 2 недели на 9% и в среднем по стране достигли $2.91 за галлон. В пересчете на российские цены это 21 рубль 12 копеек за литр. Нынешние средние цены на бензин США всего на 15 центов ниже считающихся до сих пор рекордными цен в марте 1981 года. С учетом инфляции за последние четверть века, один галлон бензина стоил тогда $3.60, то есть в пересчете 22 рубля 20 копеек за литр. Курс доллара на сегодня 27 рублей 52 копейки, на завтра 27.43. Евро сегодня стоит 33 рубля 81 копейку, курс на вторник 33.95. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Панораму новостей экономики подготовил и представил Иван Трифилов. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». 25 лет назад, в апреле 1981 года, один из районов Лондона, Брикстон, оказался полностью охвачен массовыми беспорядками. В течение 3 дней толпа, состоящая в основном из чернокожих молодых людей, жгла автомобили, крушила магазины. В столкновениях в Брикстоне между полицией и обитателями этого района на юге Лондона сотни человек с обеих сторон получили ранения. По словам многих комментаторов, эти события оказали огромное влияние на отношения между полицией и представителями этнических меньшинств в Великобритании, рассказывает Елена Воронцова.
Райан Брикстон всегда славился высоким уровнем преступности. Бедность и безработица, плохо освещенные улицы и то, что многие жители тогдашнего Брикстона называли не иначе, как полицейским произволом, все это не делало район привлекательным местом для обитания. Тем не менее, для большинства британцев вспыхнувшие в апреле 81-го беспорядки оказались полной неожиданностью. Тогда казалось, что чернокожие эмигранты полностью интегрировались в местную жизнь. Однако жившие тогда в Брикстоне дети тех, кто в 40-е годы приехал в Англию с Карибских островов, не хотели мириться с тем, с чем привыкли жить их родители. Писателю и актеру Кваме Квеарма было тогда 12 лет. Сейчас, без сомнения, ситуация сильно изменилась к лучшему, хотя осталось еще и много проблем. Когда я был подростком, я каждый день мог услышать «убирайся туда, откуда приехал», хотя я родился на этой же улице. И сегодня мои дети больше не должны слушать ничего подобного. Тогда, во времена этих беспорядков, мне было 12 или 13 лет, я жил в районе Саутхолл. Я помню, однажды ко мне подошли полицейские на улице и стали толкать меня в спину и говорить: «Дай нам повод тебя арестовать». Несмотря на принятый еще в 1976 году закон о межнациональных отношениях, полиция использовала различные лазейки. Например, полицейский мог остановить человека на основании лишь подозрения о том, что тот собирается совершить преступление. Полиция, по словам жителей, злоупотребляла этим постановлением о подозрении слишком часто. В начале апреля 1981 года полиция провела в Брикстоне операцию под названием «Свомп», когда с целью снижения уровня уличной преступности за 6 дней было арестовано свыше 1000 человек. Отношения между полицией и жителями Брикстона были и без того натянутыми, а тогда ко всему добавились рассказы о жестоких побоях молодых людей в полицейских участках. Линда Беллос – политическая активистка. Она стала первой черной женщиной, возглавившей орган городской администрации в Британии. В 1985 году ее избрали членом Совета от партии лейбористов района Ламбет, которому принадлежит и Брикстон. Дело не только в операции «Свомп». Нужно рассматривать всю ситуацию. Каждый чернокожий мальчик из одноклассников моего брата был хотя бы однажды арестован на основании подозрения. Я не вспомню ни одного чернокожего лондонца старше 45, кто не был бы арестован по этому закону. Мы не говорим тут об одном дне, когда у кого-то взыграла злость и вспыхнул этот мятеж. Тут имела место административная дискриминация, и это была обычная практика. Надо отдать должное обеим сторонам. В конце концов, они сумели направить всю энергию в позитивное русло. После крупнейших в Британии беспорядков в Брикстоне, которые эхом прокатились еще по нескольким городам на севере, полиция пересмотрела свои действия. А представители этнических меньшинств стали чаще проявлять политическую активность. И на сегодняшний день многие из них занимают посты в администрации того же Ламбета. Абби Канлиф снимает жилье в Брикстоне.
When I first went to Brixton,
когда я переезжала туда, я боялась, поскольку наслушалась всех этих страшных историй про Брикстон. Когда выходишь из метро, то попадаешь сразу на главную улицу, и там множество банкоматов. И по рассказам, там чаще всего случаются ограбления, отнимают деньги, карточки, а в автобусных остановках якобы идет торговля наркотиками. И все эти страхи оправдались?
О,
нет, я ни разу не видела ничего подобного. Мне нравится Брикстон. Сейчас это модный многонациональный район, где сливаются разные культуры. Там живут молодые профессионалы. В субботу утром я хожу на местный рынок, там есть польские продукты, кругом африканские забегаловки, суши-бары, все что угодно. Мы дома веселимся от того, что каждый вечер, придя с работы, находим под дверью 2-3 новых рекламных листовки из новых ресторанчиков, еще какой-то экзотической кухни, о которой мы раньше не слышали. И улицы всегда чистые, в парках люди сидят на скамейках. Приятная расслабленная атмосфера. Очень умным шагом со стороны властей было укрепить связи между полицией и местными жителями. Сейчас единственным проблемным местом в Брикстоне остается Angel Estate, район, куда даже социальные работники вынуждены ходить в сопровождении полицейских. Абби Канлиф – жительница сегодняшнего Брикстона. Так что история многонационального лондонского района продолжается, и хэппи-энд еще далеко впереди. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова. It was in April 1981, down in the ghetto of Brixton, that the Babylon them caused such a friction, that it bring about a great insurrection, and it spread all over the nation. It was truly an historical occasion.
Репортаж нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой, посвященный 25-летию беспорядков в Брикстоне, прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема нашего следующего часа – 26 апреля исполнится 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Радио «Свобода» начинает. начинает серию специальных репортажей, посвященных этой дате. Первый репортаж нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко из так называемой «Зоны отчуждения». Слушайте в программе «Время свободы» сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения.
В Корякии жители боятся возвращаться в дома.
У людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки по беременности жены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оружие должно быть только в руках правительства.
Сегодня, к сожалению, их это более организовано, чем наша милиция, чем наша власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.